Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и уже 8 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. С нами по телефону Макс Челноков. Макс, привет.
Всем доброго дня, друзья. Еще раз всем хорошего сегодняшнего четверга. Да, давно мы с тобой нигде не путешествовали, Марина.
Да, не ходили ни твоими ногами, ни моими вообще. Давно
моими
нигде.
Ногами.
Твоими долго еще, конечно, не будем ходить. Пару недель
моей
точно.
Моей одной только, да. Да, можно походить. Я единственное хочу, знаешь, обратить внимание, да. На нашей заставке есть такие слова, где наших людей нет. Вот как выясняется, наши люди есть везде.
Да.
И вот куда ни кинь взгляд, везде
мы
есть.
Мы везде можем забраться, у нас длинные руки, правда?
Это правда. И сегодня мы отправляемся в страны, которые, ну, во-первых, далеко лететь. Во-вторых, совершенно странный климат.
Да.
В-третьих, они носят такую одежку, как пончо. Вот. Или пончо, она же правильно называется?
Ты про Перу сейчас говоришь? То, что в Перу надевают?
Да. Такие штучки, которые у нас, ну, как-то мало их. Друзья, мы сегодня отправляемся в страны Латинской Америки.
Да.
И вместе с нами будет путешествовать, и путеводителем по этим странам будет ведущий телеканала «Моя планета» Миша Роенкайнен. Миша, добрый день.
Марина, Максим, здравствуйте. Привет всем слушателям, говорит Москва.
Здравствуй, Михаил. Страны Латинской Америки. В ближайший час мы обсуждаем. Ты, получается, в рамках своей программы, да, которая называется «Вне зоны доступа», да, это уже второй сезон, путешествовал по странам Латинской Америки.
Мы, на самом деле, эту программу снимаем, да, уже 5 лет. Раньше она называлась «Россия вне зоны доступа», а потом мы решили, почему только Россия?
Расшириться, да?
Да, и убрали приставку «Россия», и теперь эта программа называется просто «Вне зоны доступа», но концепт остался тот же самый. Я забираюсь в самые труднодоступные из возможных места в разных странах и снимаю свою дорогу. Мы делаем это по-настоящему, потому что мы путешествуем вдвоем, я и оператор, больше никого нет. Нет огромной съемочной группы, как это обычно бывает в программах про путешествия, когда в кадре там один человек, а за кадром еще 15.
Еще, да.
Там продюсер, два оператора, звукооператор и так далее. Нет, мы вдвоем, поэтому мы свободно делать, что хотим. Мы путешествуем автостопом. Когда 15 человек за кадром, сложно путешествовать автостопом, а мы это делаем спокойно, без проблем, ходим пешком с огромными рюкзаками, то есть это самые настоящие трушные путешествия. Я этим занимался еще на Ютубе раньше, когда был блогером. Можно говорить вообще это слово?
Можно,
да?
Конечно, можно, почему нет?
Потому что, ну, я полгода был в Латинской Америке, не знаю, что с тех пор в России.
Какие у нас сейчас,
да,
требования,
запреты.
Да?
Да. Да, и, собственно, меня когда пригласили на мою планету, говорят, делай то же самое, что делал там, только у нас. И я обрадовался, вот, нашел себе соратника-оператора, и мы путешествуем. Вот в Латинской Америке, действительно, мы вот сейчас 3 месяца снимали. И насчет пончо, кстати, я хочу сказать. Ну, там пончо носят так же часто, как, не знаю, в России косоворотки, я не знаю. Носят в России сейчас, Максим? Часто видишь ты косоворотки?
Ну, Макс может надеть, мне кажется, иногда.
Ну, иногда, да, иногда можно.
Можешь себя побаловать, да.
Миш,
ну, это туристическая история,
да. Да, у меня маленький такой вопрос. Ну, вот программ на каждом канале по 1-2 точно есть туристических. Получается, ваше отличие от других программ в том, что вас двое. Вы вдвоем во все тяжкие и не тяжкие там как бы вступаете. В чем еще отличие? В чем изюминка вашего проекта?
В чем уникальность вашего продукта?
В том, что это не программа. Я вообще стараюсь не называть это программой. Это путешествие. Потому что я действительно, на каждом канале есть по несколько программ про путешествия, и я общаюсь с ведущими, с командами этих программ, и они, когда куда-то уезжают снимать, они говорят, мы едем в командировку. Мне вот это слово так раздражает.
Как будто работать
едут. Типа мы едем в командировку работать, да. Ну, и они относятся к этому, ну, без негатива к коллегам, но они относятся к этому как к командировкам.
Без фана.
Да, то есть для них это работа. А мы едем, на самом деле, путешествовать, и всю свою энергию, и весь свой вот этот путешественнический вайб мы передаем в наших фильмах. Я бы не называл это программами, это фильмы про путешествия. То есть мы сами путешественники, мы путешествуем по-настоящему без постановок каких-то. Иногда у нас не получается достигнуть того, что мы хотим. Вот, к примеру, мы тут пытались залезть на вулкан в Перу. Эль-Мисти называется. Высота 5800. Это выше, чем самая высокая точка России. Эльбрус 5600. И у нас, ну, как бы в план, мы планируем как-то с телеканалом, вот, типа, ребята, вам нужно туда залезть. Но мы туда не залезли, потому что мы просто не смогли.
Это сложно,
это в интернете,
да?
Просто в интернете было написано, это самый высокий, самый легкий для подъема вулкан вообще на свете.
Но с чем вы столкнулись, когда поднимались?
И мы такие, ну, раз самый легкий, наверное, как бы мы туда забежим за один день, потом обратно сбежим, но нет.
А до этого у вас были восхождения?
Ну, таких серьезных не было, потому что мы снимали в основном в России. В России, ну, нет таких гор.
Да.
Эльбрус 5600, самая высокая гора Европы вообще.
Угу.
Монблан, там, в Альпах еще ниже.
Угу.
И да, и что оказывается такое 5800? Во-первых, этот вулкан конкретный, он состоит из сыпучки. Представьте себе вот такой песок, крошка, камни, и они все время сыпятся. То есть ты делаешь шаг вперед и съезжаешь еще на полшага назад. То есть энергии нужно очень много, несмотря на то, что там нет какого-то суперхолода, какого-то льда, по которому скользишь, или который нужно покорять с ледорубом.
Ну и дождь там наверняка не идет постоянно.
И дождя нет, но все равно это тяжело, просто потому что скатываешься все время, нужно гораздо больше усилий прилагать. А во-вторых, горную болезнь никто не отменял. Все-таки 5600, там кислорода в воздухе ровно в два раза меньше, чем на побережье моря. То есть, представьте себе...
Нужна адаптация,
нужно к этому привыкать, и там я впервые вот понял, что такое горная болезнь вообще такое. Это когда у тебя в голове не остается никаких мыслей, кроме какой-нибудь глупой песенки. Я не помню.
Ой, как удобно.
Какую-то песенку из «Кота Леопольда», по-моему, я пел. Типа, какой прекрасный мир. И представьте, она на репите вот играет.
А рядом еще были какие-то люди?
Играет. Когда... Вот мы, оператор, вдвоем, больше никого не было.
Пели песню «Кота Леопольда».
Миш,
да.
Да, Миш, но я вот глядя на вас, гляжу через YouTube. Кстати, вы можете смотреть нашу трансляцию через YouTube, друзья. Вот, и я вижу, что вы достаточно такой компактный, подтянутый.
Это Макс комплимент
нехилый,
сейчас делает.
Да, нехилый человек, да, и поэтому для вас влезть на какой-то вулкан там совершенно спокойно. Дело в том, к чему я это говорю, что когда я смотрю программу про путешествия, я себя позиционирую на месте ведущего. Mm-hmm. И я понимаю, да, я вам тоже машу, Мисс, вы меня не видите, ну, с запозданием, видно, я помахал. Вот, дело в том, что я проецирую на себя... ставлю на место ведущего. И вот здесь, ставя на ваше место себя, я как бы понимаю, что я никогда не полезу на этот вулкан. Но никогда в жизни я в Перу не окажусь на вулкане с зыбкими песками и так далее. Получается, эта программа, она просто о том, что оно есть, но вы туда никогда не поедете, подразните себя.
Нет, ну а вообще для чего все эти программы нужны? Для того, чтобы зрители переживали эмоции.
Ну да.
То есть я транслирую какую-то эмоцию, которую зритель, согласно теории зеркальных нейронов, он ее тоже переживает. И вот к чему я вообще про вулкан начал? Началась горная болезнь, и, ну... Я начал плохо себя чувствовать. Я все это снимаю, как я себя плохо чувствую, как мы не можем туда дойти, как мы съезжаем с этого вулкана, как я там раздражаюсь на оператора, оператор на меня.
И песня «Кота Леопольда» в этот момент.
У меня в голове, я отупел полностью. И что в этот момент происходит? Зритель видит, как мне плохо, и ему это нравится. На самом деле, людям нравится смотреть, когда у других людей проблемы. Когда у других людей все хорошо, как они там по
красным... Это вообще никому не интересно.
Ковровым дорожкам ходят, никому не интересно.
Только если завидуют. А вот, здесь страдания.
А вот когда какие-то страдания, ну, зрителю это нравится, он переживает со мной эти страдания, он мне сопереживает, и он видит, что все это по-настоящему. И я транслирую ему вот эту вот свою путешественническую тревел-эмоцию, и, ну, это то, как я считаю, зачем вообще люди смотрят программы про путешествия. Не ради того, чтобы узнать, сколько стоит подняться на Мачу-Пикчу, а ради того, чтобы пережить вот эти все трудности и лишения, с которыми связано настоящее путешествие, а не туризм.
Ой, а сейчас спросил, а сколько стоит подняться на Мачу-Пикчу,
кстати? Да, вот именно, поднять на Мачу-Пикчу, да.
Ну вот.
Ну, а мы тут про города, которые не смогли подняться, так неинтересно. Так, а вот эти все вот точки, да, поинты, которые вы должны посетить в момент своего путешествия, вы их планируете сами, придумываете, либо редактор, может быть, вам...
У нас есть команда на моей планете, с которой мы все это планируем заранее. Ну, эти планы, они как руководство к действию, но не обязательное. То есть мы, вот опять же, мы на вулкан не поднялись. Ну, что поделать.
Это редакторы вам придумали такое?
Мы вместе, вместе. Да. У нас есть команда авторов, редакторов, продюсеров. Мы все вместе собираемся на созвоны там за несколько месяцев еще до путешествия и думаем, куда бы отправить меня, чтобы мне было похуже.
Вот когда вы вот вместе с оператором, да, у вас была у обоих горная болезнь, вы поняли, что наверх не поднимаетесь. В тот момент вы подумали, что вот сейчас вы спустите, потом еще будете тренироваться, чтобы потом все-таки забраться на эту гору и покорить ее вершину.
Есть проблема в том, что операторы отпускают на определенное количество дней из России. Угу. Вот 8 из дней ровно сказало руководство телеканала. Говорит, Антоха, на 8 из дней ты улетаешь.
Антохе повезло, ему не нужно привыкать было потом, да,
тренироваться. Не больше. Угу. И, соответственно, мы, исходя из этих 80 дней, планировали съемку 8 фильмов. Угу. Поэтому времени, к сожалению, на то, чтобы сделать второй заход, у нас не было. Но, опять же, это неплохо. У нас нет... Ну, вот то, что мы не достигли этой вершины, это не значит, что фильм не снят. Путешествие есть путешествие со всеми его несовершенствами. И это как раз классно, что что-то постоянно идет не так. Постоянно кто-то нам... не останавливает, допустим, когда мы автостопим. Мы закладываем на автостоп, условно, там 2 часа, а никто не останавливает. И что? Ну, ночуем в палатке в лесу, что поделать, ничего страшного.
Миш, да. Миш, а вот такой момент, мы когда едем с кем-то в путешествие, да, то дней через 5 или, может быть, первых 5 дней мы ненавидим того человека, с которым мы приехали.
Ну, через неделю примерно, что, как-то
да,
это рано.
Мне надо на пляж, а ему надо на экскурсию. Мне надо к буфету или к бару, а ей надо на шопинг.
Или просто элементарное, собирается человек по 3 часа. Вот,
да. Да, у вас с оператором были такие проблемы? Вы друг друга не ненавидите?
Как вы подстраивались друг по другу?
Я придумал универсальное слово, называется «я руководитель съемочной группы». Хоть у нас двое, но тем не менее.
Хорошо.
Я ему говорю: «Антох, ну извини, я руководитель съемочной группы». Он такой: «Ну окей, что поделать». Да, не, у нас очень хороший тандем, мы очень сработались, несмотря на то, что...
Миш, вы, наверное, у него забрали паспорт и деньги.
Какой-то шантаж был применен?
Нет, деньги ему плачу не я, к сожалению. Нет, мы с ним очень хорошо сработались. Впервые вообще, когда я его видел, лет 5-6 назад мы с ним познакомились, он был в желтой куртке. Я вот думал, то ли это было похоже либо на Яндекс.Еду, либо, извините, пожалуйста, за бренды, либо на Миньона, помните, фильм был?
Да, «Гадкий я».
«Гадкий я».
Сейчас, кстати, четвертая
да,
серия выйдет.
И без какого-то негатива к Антохе, вот у него реально такой характер, типа, ну, надо сделать, там, будет
надо
сделано.
Надо так надо.
Надо так надо.
Да.
И мы поэтому очень хорошо сошлись психотипами, и мы уже сняли... Ну, в сумме, если брать вообще все наши проекты, более 100 фильмов, и уже просто, ну, просто вот, я не знаю, как муж и жена, наверное.
Понятно.
Только
вот
без
Марин,
романтики.
Марин,
да, Макс.
А можно я добью вот эту
ну,
тему?
Ну, добей, всё-таки? Давай, да, добей. Миша,
да, психологи, я недавно читал, у меня сейчас времени достаточно, я смотрел подкаст один, где психолог говорит о том, что путешествуйте по раздельности. Муж и жена, там, сколько бы вы лет
оператор
прожили.
Оператор-ведущий, да.
Да, парень и девушка, да, оператор-ведущий, коллеги, путешествуйте раздельно.
Зачем?
Это легче, это лучше. Вы соскучитесь, вы своими эмоциями потом будете делиться. Если вы живете постоянно вместе, а потом еще и отдыхать едете совместно, то это хуже. Миш, скажите, это так, не так? Вот все-таки вы уже более 100 фильмов сняли. В путешествии одному легче, проще?
Чем подстраиваться все-таки под кого-то.
Да.
Ну, в случае с Антоном мы, кроме как на съемках, вообще больше не видимся. То есть это наш осознанный
не хочется,
выбор,
да?
Потому что, да, это прекрасно, но действительно мы с ним проводим там... Ну, вот эти вот три месяца почти мы сейчас жили, мы жили в одних номерах. То есть это номера нераздельные, это номера с двумя раздельными кроватями. И действительно... Не то, что устаешь, просто хочется смены какого-то человека рядом, и поэтому, да, мы в другое время не видимся. Ну, а в целом, я считаю, что с любимыми людьми нужно переживать эмоции, и это важно. Это, ну, семья, мне кажется, для этого и нужна, чтобы переливать друг друга эмоции, все любые, путешественнические, сексуальные, любые.
Угу. Ники пишет, ага, пойди это жене расскажи. Слышишь, Макс? Про раздельный...
Еще раз?
Пойди это жене расскажи про раздельный отдых, нам пишет Ники.
Да. Ну да.
А, три пары из моих коллег начинали проводить отпуск раздельно, в итоге развелись, пишет Алексей. У меня тоже есть такие примеры. А, Марина пишет, я работала вместе с мужем, отдыхать ездили вместе. Не могу сказать, что это неправильно. Ну, иногда хочется, наверное, не знаю.
Ну, вот я с невестой разошелся неделю назад. Как раз одна из причин, что меня нет дома, и она... Как? Ну, смотрите, я за 5 лет снял около 100 фильмов, угу. Каждый фильм — это неделя.
Тебя не было дома постоянно,
да. Представьте, это 100 недель, то есть угу. Это как, из 5 лет я 2 года был на съемках.
Угу.
И она такая, ты не готов, не способен на семью, угу. я это поняла.
Угу.
И мы приняли решение расстаться, и вот... Так что сложно совмещать, в принципе, семью
такую работу,
и
путешествие. Да.
Да, да, да. А, с другой стороны, если бы мы вместе с ней путешествовали, возможно, бы этого и не было. А может, есть девушки, которые готовы так ждать. Напишите мне. Миша, нижнее подчеркивание, едет во всех соцсетях.
Так, сейчас тебе напишут, да,
я
реклама.
Я тут Маринку хочу все замуж выдать 8 лет.
Спасибо, сейчас очень вовремя, конечно. Да, сейчас лучший момент для того, чтобы выдать меня замуж. Давайте я о программе все-таки поговорим, про замужество чуть позже. А, про Латинскую Америку. Какие страны, получается, второй сезон, да, сейчас был? Какие страны вы вместе с вашим оператором посетили?
Мы проехали Чили, Аргентину, Перу, Боливию, угу. Парагвай. И я предполагаю, что названия этих стран ничего большинству слушателей не говорят. И где уж они находятся,
про
точно
них
никто
слышали,
не представляет.
Да. Ну вот Парагвай, Макс, например, что тебе говорит Парагвай? О чем может быть эти там речь?
Ну, я знаю, что это в Латинской Америке. Я знаю, что это...
Какой ты молодец.
Колониальная бывшая страна была колонией, ну, как мне кажется, вот, что там песо наверняка, а может быть уже и не песо.
Угу.
Ну, ну, что-то вот такие познания. Не, ну, Парагвай я слышал.
Молодец. Согласен лишь с ним?
Тесл? Что за слово тесл? Я не понял.
Это не
песо.
Денежки, деньги.
Песо. По-моему, там песо, да.
Угу.
Нет, там гуарани. Там гуарани. Песо в Аргентине.
Угу.
Ну, в целом, да, и примерно базовые знания россиян про Латинскую Америку на этом и заканчиваются, да, что там были колонии, сейчас там колонии нет, и еще там песо. А Парагвай — это страна, которой... Почти 40 лет правил диктатор с очень удивительной фамилией Стресснер, то есть прям такая говорящая фамилия.
И он, как бы сразу.
Да, в стрессе держит.
Да.
И он действительно держал в стрессе всю страну. Там до сих пор остались такие... Это на самом деле самая, наверное, одна из самых дисциплинированных стран Латинской Америки, потому что вот диктатуры, они дисциплинируют. И
это
Чили...
наложило отпечаток, да, на их поведение.
И к чему я это говорю? Там есть одна достопримечательность, очень классная, очень интересная. Стресснер ставил здесь себе памятники,
угу.
И когда его свергли, его памятник спрессовали, размолотили и поместили между двух бетонных кубов огромных, то есть как бы его сдавили.
Uh-huh.
И там как бы кусок его лица, там рука его торчит. И еще сделали такие металлические огромные стяжки к земле. То есть как бы чтобы никогда больше диктатуры не было в этой стране. И очень такой говорящий памятник классный.
Интересное решение.
Еще Парагвай интересен тем, что вот мы как раз ездили снимать в племя к индейцам, которые считают себя центром земли. То есть там есть гора, Серую Гуазу называется. И возле нее живут индейцы, и они такие уверены, мы центр земли, ну вот как бы это вот пуп земли.
А спокойно к ним вот можно было попасть?
Нет.
Как-то договариваться нужно было, не знаю, какую-то программу покупать, неделя с индейцами, там all-inclusive как-то.
Нужно было разрешение военных, потому что это индейцы mm-hmm. эти живут на границе с Бразилией, и там очень серьезный наркотрафик, и военные... запрещают туда простым жителям угу. проходить, простым людям. И поэтому мы просили разрешения у военных. Когда мы приехали туда, к месту встречи с нашим человеком, который нас провожал туда, к этим индейцам, там нас ждал огромный БТР с военными. 8 человек военных.
Угу.
Мы приехали к этим индейцам. Они живут... Очень странно, кстати. Они живут в каких-то шалашах, таких, как похожих на наши чумы, только большие. Угу. Чумы, которые в России у ненцев на севере. И при этом к ним подведено электричество. Но они электричество осознанно не заводят в дом, у них розетки висят на деревьях.
осознанное потребление?
Я не знаю, они то ли боятся, то ли я так и не понял, потому что там очень сложная коммуникация с ними, они говорят только на языке гуарани.
Заземления нет.
Соответственно, у нас как бы общение было такое, они говорят на гуарани, наш гид переводит на испанский, и я со своим базовым испанским пытаюсь все это перевести на русский, поэтому там очень много терялось, я предполагаю. Но, тем не менее, они живут вот как бы пол земляной, угу. Вот это вот хижина, и внутри горит костер. И этот костер – это единственное, что освещает эту хижину, при том, что рядом на дереве висят розетки, на которых они заряжают свои мобильные телефоны.
Ты хотел сказать, для чего им розетки? А чайники телефоны. Какие-нибудь электрические?
Нет, все на костре, только для телефонов.
А какие,
розетки.
Кстати, телефоны?
Ну, бренды нельзя говорить,
да,
но
можно.
Дешевые. Ну, андроиды обычные.
Обычные, то есть
да,
не
да.
То, что они там какие-то сторис пилят. Какие?
Да, но самые...
А можно,
да.
Можно маленький вопрос, вот пока мы не ушли от этой темы, а вообще вот, за время вот этих путешествий приходилось кого-то подкупать? Имеется в виду, что вот заплатить там какую-то небольшую сумму, можно просто ответить «да», «нет», не обязательно углубляться в это, что там перейти границу, посетить какое-то запретное место и так далее.
Куда-нибудь пройти, да, куда обычные люди не попадают.
Да. Да, приходилось, мы таким образом проходили в Аргентине в трущобы, в место, куда, если забредет кто-то без сопровождения из местных жителей, угу. Его примерно в течение 20 секунд ограбят. Поэтому там обязательно сопровождение из местных, и, ну, разумеется, им нужно было давать деньги. А так, чтобы полицейским или военным, если ты про это спрашиваешь, Макс, я не припомню, чтобы мы кого-то грели.
Так, возвращаясь к индейцам, сколько времени вы с ними провели, и что вы такого интересного, классного
для себя подметили? Самое интересное,
да,
это
подметили.
О чем я хочу сказать.
У нас есть еще время, да.
Мы с индейцами поговорили, собрались на гору, и военные говорят, типа, на гору не рекомендуется. Я говорю, что значит не рекомендуется? Они говорят, ну, не рекомендуется. Я говорю, ну, как
объясните.
Бы, как бы если, ну, опасно, там как бы наркотрафик, там какие-то вооруженные формирования, и они их боятся. Угу. Но при этом, в чем вообще фишка большинства стран Латинской Америки, они не умеют говорить «нет». То есть они просто, они скажут тебе, не рекомендуется, нельзя. А если вы удаленно с ним общаетесь, там, по мессенджерам, они просто пропадут. То есть нормальная история, когда таксист, ты с ним договариваешься, что он тебя утром в аэропорт заберет, это таксист, это его работа, блин, а он просто пропадает.
Почему?
Потому что он как бы не мог, но сказать нет он не может.
А почему это? А почему они могут
это
говорить нет?
Это как Сочи.
Нет, это гораздо хуже, чем Сочи, Макс, это гораздо хуже, чем Сочи. И вот эти военные говорят, ну, не рекомендуется. Я говорю, ну, я все равно пойду туда. Звонит генерал военных этих по телефону, говорит, туда не рекомендуется. Я говорю, уважаемый генерал, если туда нельзя, вы скажите нет. Я, разумеется, не буду
четко
спорить с вооруженными людьми. Угу. Он что-то помял там и говорит, не рекомендуется. Я говорю, ну, мы все равно поедем. Военные отказались с нами ехать.
А вот что
они
было
говорят,
дальше?
Опасно.
Да, мы узнаем сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва». Напомню, у нас в гостях Миша Ронкайнин, ведущий телеканала «Моя планета».
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
12:35 в Москве. Всем доброго дня. Программа «Своими ногами». В студии Марина Александрова и Макс Челноков с нами. Макс, привет.
Да, всем доброго дня, друзья. Мы продолжаем наше путешествие по Латинской Америке и узнаем вообще, как делаются программы, которые идут на различных телеканалах. Какие сложности, нюансы.
Потому что, да,
какие...
когда их смотришь, да, кажется, что все так просто, легко, так
гладенько,
замечательно
чистенько
получается. Да, все готовы с тобой общаться, все рассказывать, все двери перед тобой открыто, но на самом деле нет.
У нас... С нами ведущий, да, телеканала «Моя планета» Миша Ронкайнин. Михаил, добрый день еще раз.
Максим, Марина, слушатели, здравствуйте еще раз.
Привет. Мы сегодня по Латинской Америке путешествуем. Хочется все-таки вот договорить с темой индейцев, да, вот ее добить слегка. Вот вы были с индейцами.
У тебя какой-то... Как у меня Юра был в предыдущий час, так у тебя индейцы в этом части.
Это я пересмотрела просто последний фильм Скорсезе как раз с Ди Каприо, там вот тема как раз, да. Про индейцев. Сколько вы с ними провели времени?
В сумме с индейцами или конкретно с теми индейцами,
вот с теми,
которых...
с теми индейцами.
Это было на один день, мы к ним туда приехали. И поехали дальше вот на эту гору,
да,
которую они считают...
не пускали на нее.
Пупом земли, да. Нас туда не пускали военные. Они сначала... Они начали говорить вообще... Ну, мы туда поедем, но только если приедет второй БТР.
Мы то есть такие... какая-то защита еще дополнительная, да?
Да-да-да, они боятся, что у них там война с наркотрафиком, с наркоторговцами. Мы сказали, типа, ребят, вы нам нет не говорите, поэтому мы едем сами. В этот момент я на видео это есть лицо нашего гида, абсолютно белое, потому что ему придется ехать с нами.
Но он уже был в принятии в тот момент,
нет,
да?
Он не был в принятии, он был в полном шоке. Я акцентировал, это будет в нашем фильме. И мы поехали туда, ничего с нами не случилось, ничего с нами не произошло, мы добрались максимально близко к этой горе, а там все вокруг в пастбищах, на которых пасутся знаменитые вот эти аргентинские, в Парагвайне тоже, коровы, из которых потом стейки делают самые вкусные.
Да.
Про них, у меня слюнки уже начались, как я начал
говорить.
Я почему-то
про шоколадку Милка подумала.
Не
снимали этих коров, мне кажется, где-то в Новой Зеландии.
Вероятно, но вот стейки самые лучшие действительно вот в тех краях, если хочешь, можем тоже о них поговорить.
Конечно, хочу, можно прямо сейчас. И попробовали вы там стейки?
Да, сейчас я про индейцев тогда договорю. Да. Вот про этих индейцев. Ну, гора как гора, я не знаю почему, пуп земли. Вот эти индейцы, они уверены, свято, что то, что они находятся возле этой горы, и вообще то, что они там некие ритуалы проводят, мы вместе с ними провели, там палки по земле постучали. Они говорят, мы это каждый день делаем, и вообще-то вот благодаря этому вы все живете.
Верования какие-то у них, да? Потому что они пуп земли, да, да. Все вот вокруг этого.
Если бы... Земля существует.
Да.
Если бы не мы, то вас бы уже всех давно не было на земле. Вот они свято в это уверены. Ну,
многие люди живут с такой установкой, не только эти индейцы. Да.
Марин, можно я маленькая перед стейками маленький вопрос задам?
Ну, давай. Я уже, конечно, не могу ждать, но давай.
Да, но сейчас стейки, подожди. Давай. Марин просто любительница вот темы еды. Миш, а вообще, когда едешь по Латинской Америке, ощущение безопасности есть? Просто ты рассказываешь, вот там БТР, тут армия, там охрана, здесь еще. Получается, что там везде на границах и везде в различных каких-то местах кто-то где-то присутствует.
Как будто небезопасно, да.
Да.
Там очень много военных, полицейских. От страны к стране, конечно, меняется. В Аргентине мало, в Парагвае в том же очень много. Но ощущение безопасности... Я как-то привык к тому, что, ну, если что-то произойдет, то произойдет. Спокойно к этому отношусь. Меня как-то грабили в Перу. Просто в месте, где я жил, приехали человек 8 в жилетках полиция и с пистолетами и УЗИ, но оказалось, что это никакая не полиция.
Розыгрыш.
Ну, как бы люди, которые остались без денег и телефона по-другому, мне кажется,
кошмар,
думают.
Кошмар.
Вот. И в тот момент даже я как-то спокойно к этому относился, ну, приехали. Угу. В целом, говорят, что Латина небезопасна, но вот я, кроме этого случая, не сталкивался больше с какой-то небезопасностью. И я даже, Макс, отвечая на твой вопрос, я не задумываюсь даже на эту тему. Ну, типа, у меня есть задача, ее надо выполнять, я ее выполняю, все.
Ну, знаешь, Макс, еще вот я добавлю. Вот многие говорят, uh-huh. например, я там приезжаю в какой-то город, там в Европе или еще где-то, и мне там не нравится, там очень грязно, там люди какие-то не такие, не принимают меня, а кто-то другой поедет, и ему там будет абсолютно нормально. Мне кажется, важно еще с каким-то отношением туда едешь.
Восприятие,
да. Вот что ты сам отдаешь, что ты и получаешь. Ну, все просто. Кстати,
знаешь,
нам пишут...
Можно
да.
пройти по Барселоне и потерять... У тебя украдут из сумки кошелек, телефон и часы.
У меня в Барселоне, извини, перебью, украли телефон, пока я ехал на поезде из аэропорта в город.
Меня там тоже, кстати, чуть не обокрали. Вы просто, друзья, не были вечером на Выхино. Панк 13 пишет, я эти страны знаю по детям капитана Гранта. Ники пишет, Уругвай, Парагвай, Эквадор, это моя мечта. Так, про индейцев мы закончили.
Нет, еще про индейцев, можно немного,
да.
чуть-чуть буквально. Там есть кое-что, связанное с индейцами и с нашей страной.
Так.
Потому что после революции туда, конкретно в Парагвай, была очень серьезная миграция наших белых офицеров. И они служили в местной армии парагвайской. Угу. И они даже, там была война между Парагваем и Боливией. Угу. И благодаря нашим офицерам, в том числе, Парагвай победил в этой войне и расширил очень серьезно свою территорию. И там... Очень много улиц в столице Парагвая, Асунсьоне, названо в честь наших офицеров. Там улица Беляева, другие не помню, к сожалению.
Как интересно, да.
И более того, один из офицеров, после того, как стал высокопоставленным чиновником армейским в Парагвае, ушел на пенсию, начал курировать одно из племен индейцев местных. И те считают его своим отцом. У них в их поселении стоит гигантский памятник стоит этому генералу Беляеву, и они до сих пор, вот, они помнят, что русские нам помогли, русские это наши такие старшие братья, наши родители, его могилу этого генерала Беляева они почитают как сакральное место, и, в общем, абсолютно неожиданно было найти такие пересечения. И каждому россиянину, который туда приезжает, они безумно
вот
рады.
Я хотел спросить, да, если ты говоришь, что ты из России, начинают ли они по-другому?
Они рады,
да?
Они очень рады. То есть, это прям что-то, как будто братский народ для них.
Стейки?
Стейки,
что там со стейками,
еда.
Да?
да. Стейки.
Вообще, еда, еда. Давайте.
Ух, слюнки текут, и не завтракал сегодня. А, в Аргентине, конечно, самые лучшие стейки. Я до этого не был в Аргентине, честно признаюсь, зато я был в Воронеже.
О, да.
Да, и говорят, что в Воронеже...
Ресторан «Гармошка».
Да, по-моему, был там. Говорят, что в Воронеже стейки очень похожи на аргентинские.
Знаменитые воронежские стейки.
Да. Но нет. В Воронеже они вкусные. Они действительно очень вкусные в Воронеже. Но когда я попробовал стейк в Аргентине, особенно прожарка такая с кровью, я, конечно, поразился. Ну, потому что его ешь, мне почему-то больше всего показалось, что он похож на вафлю. То есть его ешь, и там нету никаких волокон. Вот его действительно ешь, он тает у тебя во рту, как вафля. Единственное, он не сладкий, а такой вот, ну, стейковый. И это абсолютно что-то непередаваемое. Я до сих пор не понимаю, как вообще это возможно. Но потом я увидел, как живут местные коровы. Это огромные пастбища, гигантские вообще, бесконечные пастбища с очень вкусной травой. Я попробовал эту траву, я ее съел.
А ты сравнивал, например, траву в Воронеже и траву...
Конкретно в Воронеже траву я не пробовал, но я пробовал, ну, в принципе, траву я ел в России. Там звучит странно, но тем не менее...
Я пытаюсь представить, при каких условиях ты это делал и почему это произошло.
А тут я прям решил попробовать траву на камеру, вот как раз, которую едят эти коровы.
И какая она была на вкус?
Она вкус, она сладкая как будто бы даже. То есть она как будто медовая такая трава. И смотрите мою планету, я там более расширен. Все это пробую в выпуске про Аргентину, в фильме про Аргентину. Она действительно вкусная. Я не удивлен, что эти коровы, они действительно тоже такие вкусные.
То есть дело в траве
все-таки. Живут лучше, чем коровы.
И спокойно, да.
Лучше, чем коровы в Выхино.
Ну, да. Определенно, конечно.
Не исключаю знаменитые выхинские стейки.
Да, да, да.
Миш, а еще такой вопрос. А вообще латиноамериканская кухня, она какая? Ну, мы все знаем, это...
Стейки.
Стейки, это соус, Марин, подскажи, не сальса, а как он называется, господи.
Я сейчас не подскажу тебе.
Сальса с испанского, кстати, соус, так и переводится. Просто соус.
А, ну вот какие-то соусы. Это вкусно, это невкусно, потому что мы знаем всякие там чипсы с каким-то соусом, еще что-то, какие-то странные овощи. Какая кухня вообще в Латинской Америке?
Рассказываю. Значит, фильм про Перу, который выйдет на моей планете уже в сентябре-октябре, я там ел кошку.
Какой кошмар.
Кошку.
Она сама умерла?
Нет, ее убили.
Это так принято?
В Перу есть деревня, где живут афроперуанцы, то есть это потомки рабов. Они черные, как в Африке. А у них испокон веков традиционно принято есть кошек. Прям вот обычных кошек, которые... Прям Марина тут... Вы бы видели ее сейчас выражение лица.
Ну, просто у меня есть кот...
У меня тоже два кота.
Шпинат. И он сейчас вообще, мне кажется, как-то...
Не говори.
Шпинат в обмороке.
Шпинат просто в обморок упал. Так, и как это выглядит? То есть ты приходишь и говоришь, мне, пожалуйста, кошку medium well или что?
Нужно заранее заказывать, потому что кошки, у них очень жесткое мясо, поэтому их 24 часа вываривают. Во-первых, у них очень мало мяса, там примерно 2 килограмма в одной кухне. Марин,
да,
давай перестанем.
Да, все, я не смотрю на тебя, да.
Ой, хоть я перестану говорить.
Нет, нет, мне просто плохо. Так.
Вот, на вкус похоже на кролика, но она очень сильно выварена.
У них фигуры похожи.
Очень сильно выварена она, то есть она там фактически это уже там полукашица такая получается. Ну и да, и мы ели эту кошку. Сначала у меня было такое же выражение лица, как у тебя, но вот эта вот афроперуанка, которая рядом сидела, она с таким наслаждением рассказывала мне про эту кошку. Она говорила, я так люблю этих кошек, я обожаю их есть. И потом прибежала кошка живая, и она начала кошку кормить кошкой.
И как эта кошка? Ела кошку нормально?
Да, абсолютно вообще без проблем. На стол запрыгнула и начала есть.
Живя в Китае, живя год почти в Китае, я тоже пробовал. Но, правда, это не была обычная кошка, это был суп из кошки. Но там это едят только по большим праздникам. У них кошка – это деликатес. А получается, в Латинской Америке, в Перу, это как бы обычное блюдо.
Их там разводят
блюдо.
Как коз, коров?
Это конкретная деревня, то есть это не во всем Перу, это вот конкретно в этой деревне. И они, да, их едят, они их разводят, насколько я понимаю. Но я попросил показать ферму мне, она сказала, я закупаю их где-то там в другом городе. Мне кажется, она просто на улице их ловит, я не исключаю такого. И больше нигде в Латинской Америке, насколько я знаю, этим не занимаются. Но я, если честно, пытался вывести ее на что-то такое более понятное нашему зрителю. Типа, а зачем вы едите кошек? У вас голод был когда-то?
Да, почему? Почему
вот
это происходит?
Вот я как-то выголодали, возможно, поэтому вы начали есть кошек. Она мило улыбалась и говорила, мне очень нравится их вкус.
Они пересмотрели сериал «Альф», пишет нам Эльс из Мытищ. Помните, он там кошек ел?
Нет, не помню.
Да, вот помню.
Ел там, так, наверное, перед каждой поездкой много всяких разных прививок приходится делать, дабы не подцепить какую-нибудь заразу в джунглях, спрашивает Смит. Вот, вот подготовка к таким путешествиям. Да, сколько она времени занимает, что нужно обязательно сделать?
Ровно ноль. У меня прививку один раз я делал от желтой лихорадки, когда вообще в Африку ехал. Угу. В Африке там не пускают в некоторые страны без этой прививки. Больше никакую прививку я не делал вообще никогда. Ни от ковида даже, ни от чего у меня нет прививок. И я никак абсолютно не готовлюсь к этому вообще. Поэтому мне нечего ответить. Кто задал вопрос?
Смит,
извини, я вот как-то так.
Все-таки возвращаясь к кухне, пока она как-то не вызывает у меня доверия абсолютно, да, я понимаю, что...
Что-нибудь вкусненькое есть, кроме стейков. Я туда не поеду,
да. Вот что там еще можно съесть?
Севичи. Севичи есть, Перу, страна, которая находится, могу наврать, где-то на 6-м или 7-м месте по количеству вылова рыбы вообще в мире. То есть она очень много рыбы ловит, и они очень любят эту рыбу делать. И, конечно, главное перуанское блюдо из рыбы – это севиче. Севиче – пескадо. Пескадо переводится как рыба, севиче – это севиче. Что это такое? Это рыба сырая, которую вот только что выловили. Ее разделывают, ее смачивают лимонным соком, прям лимончик режут или лайм, смачивают и специями. То есть это прям сырая рыба, как в суши в японских, только без риса. Добавляют туда кукурузу, такую, как попкорн, только не раскрывшийся. Называется у них кончита это. И вот с этим, и с картошкой, или там местным подобием картошки, подают. Получается очень вкусно, сок получается очень вкусный у этой рыбы. То, что там на тарелке остается, это вот лимонный сок и рыба. И в чем фишка? Можно, поскольку у Перу большое побережье, можно прям приехать на... причал, где рыбаки прям с утра, вот они только...
Заказать.
Только, да? Не то, что заказать, прям на месте купить. Вот они пришли только что с рыбалки, потому что они по утрам рыбачат обычно. Они пришли с рыбалки в 8 часов, ты купил эту рыбу, пошел в любой ресторан, который на побережье есть, и тебе эту рыбу сразу приготовили. И это очень вкусно и очень фактурно вообще все это делать.
Это безопасно? Не было отравлений?
Мне кажется, все наши путешествия не особо безопасны, выглядят там куда-то в горы подниматься без акклиматизации.
А вот что еще интересного случалось, кроме вот горной болезни, поедание кошек, вот какие-то еще, может быть, были такие моменты, которые ты запомнил и не хочешь к ним возвращаться? Но они попали в фильм, в программу.
Не попали или попали? Не,
попали.
Попали. Смотрите «Мою планету». Сезон начинается с сентября. У нас будет 8 фильмов, каждый там примерно по часу. И они все состоят... Они насыщены яркими эмоциями, моментами. Из того, что я сейчас могу вспомнить, наверное, это трущобы Буэнос-Айреса. А, нет, это матч футбольный в Аргентине. Аргентина – это самая футбольная страна на свете. А Буэнос-Айрес – это самый футбольный город на свете. Просто статистика говорит, что там больше всего футбольных полей на душу населения. И каждый футбольный матч, это что-то непередаваемое. Мы сумели попасть на Boca Juniors, это одна из главных их команд, и забит стадион. 50 с лишним тысяч вмещает стадион, он весь забит. И забит он не теми людьми, которые купили билеты. Там не продают билеты в свободном доступе. Это все абонементы. Это все фанаты, которые поколениями болеют за этот клуб. И они в начале сезона покупают абонементы на весь сезон. И просто так туда билеты вообще нельзя купить. То есть мы с помощью помогал каких-то, нам дали какие-то абонементы на других людей. Мы прошли там 5 кордонов, каждому из которых там платили деньги.
Чтобы
как раз вот, Макс, ты спрашивал, да. Вот за взятки можно пройти на футбол, представляешь себе? И полностью забитый стадион. И я ходил, спрашивал людей, что для вас футбол? Сколько процентов жизни вашей – это футбол? Все говорят 100%. То есть вся наша жизнь – это футбол. Но они там, честно...
А как они болеют? Ты же был, наверное, в России там на футболе,
да? Да?
И вот если сравнивать, отличается или все-таки похожи наши фанаты?
Мне кажется, эмоциональнее.
Они определенно эмоциональнее. Но в России тоже достаточно эмоционально болеют, на самом деле. Я был на «Зените», и там вспоминаю, когда фанаты «Зенита», самые радикальные, в конце матча всегда футболки свои снимают, такой целая трибуна голых мужиков. Это тоже выглядит отлично. Там они очень сильно радуются каждому голу, просто там все обнимаются, целуются, чуть ли не в засос. Я там с девушкой целовался, которая рядом сидела, хотя я только что ее увидел впервые.
Это удобно.
Может, поэтому тебя девушка бросила?
Потому что узнала, да, о том, что ты на футбол ходишь в Аргентине, как там все происходит.
Нет, не поэтому.
Давайте не будем о грустном, да, вернемся.
Не будем. Да. У меня вот какой вопрос. Вообще, глядя на страны Латинской Америки, насколько они благополучны? Потому что вот я помню...
Уровень жизни ты имеешь в виду?
Да, уровень жизни, их эмоциональное состояние. Я прилетаю, ну, в не самую богатую страну, там я уже не помню, где это было... где она стоит на границе, вдруг вскакивает и начинает танцевать, потому что у нее перерыв, и она танцует, такая сама себе бьет в ладоши.
Потом на паспортном ставит... контроле ты имеешь в
виду, да? Да, потом ставит мне печать в паспорт и говорит, welcome, проходите. Я забыл. Доминиканов, доминикане. Вот как живут вот в этом плане вот там?
Какой менталитет?
Они очень неблагополучно живут. Там очень бедно, гораздо беднее, чем в России. Очень грязно. Мы снимали в Перу, там гигантская статуя Христа, ну, типа как в Буэнос-Айресе. И вокруг нее накидана просто куча мусора, какие-то обертки. Они там рядом прям с Христом пьют пиво, а это сакральная гора. Я спрашиваю, ребята, никогда не было мысли тут прибраться? Они посмотрели на меня, говорят, нет. И там, ну, просто свалка. На этой свалке там Христос руки раскинул. Но, тем не менее, несмотря на то, что мало денег, неблагополучно, преступность есть, они все какие-то очень действительно расслабленные. Ну, то есть они на таком вайбе, на абсолютно... как будто ничего им не надо. Вот они не обращают
на это. Они
поняли
эту жизнь, да, не суетятся, не торопятся. Это не как в Индии, там, кажется. Вот в Индии же тоже много мусора, да, ну, бывает на улицах, да, в каких-то туристических зонах, и они вообще не парятся.
Да, ну, примерно похоже. Единственное, очень в Латинской Америке ревнивые девушки. Я с парнями со всеми говорил, вот, типа, как только брак...
И опять мы заходим на эту опасную территорию.
Как только брак наступает, все, это проверка телефонов и всего остального.
Здесь не прошло без какой-то чего-то лихого. У нас остается буквально одна минута. Миш, пожалуйста, три причины, почему мы должны посмотреть твою программу. Вот из-за чего мы должны обратить на нее внимание?
Что мы там можем увидеть?
Потому что там наши с Антохой страдания, слезы, пот, даже кровь, по-моему, кое-где была определенно. Потому что мы и вся наша команда «Моя планета» вкладывается по полной. И потому что, наверное, это один из самых экзотических регионов, и мы его постарались раскрыть по полной. Новый сезон Латинской Америки на «Моей планете» с сентября.
А вот как раз нас спрашивает Алексей, где до выхода передачи можно посмотреть ваше видео?
Миша едет во всех соцсетях, это мой личный аккаунт, заходите, подписывайтесь, я туда публикую фоточки и все такое.
Так, у нас время эфира подходит к концу, Макс, буквально минута остается.
Я просто хочу добавить о том, что если хотите посмотреть что-то экзотическое, посмотрите «Бордели Питера» с Михаилом, это тоже очень экзотично.
Там по-другому называется программа.
Вы были вчера немного в шоке.
Я говорила, да, что с этого нужно было начинать, а потом уже отправляться путешествовать по Латинской Америке.
Не
да?
Я про это сказал, хочу сказать коллегам с «Моей планеты», а то они говорили, не говорите об этом.
Мы не говорили. Ведущий телеканала «Моя планета» Миша Ронканен был у нас с нами в эфире. Миш, спасибо большое, хороших рейтингов и побольше
много
путешествий.
Просмотров.
Марина, Максим, слушатели, спасибо вам большое.
В студии Макс Челноков, Марина
Александрова.
Да, сейчас рубрика «Киноафиши», затем новости, а затем мы вернемся и продолжим разговаривать.